по большому счету, когда распался Советский Союз, то дольше всех отпадала от него Украина. И поэтому Россия объявила независимость. Украина еще держалась бы здесь. Чего она еще не верила в это. И тот политик, который был на то время, он тоже не знал, что делать. И на самом деле самая советская, самая консервативная в этом стране была Украина. Потом, со временем, когда и действительно был полный крах идеологии. Затем, поскольку она, независимость упала просто в руки, и не было достаточно сил политических, которые бы это использовать для украинского общества, взяли готовые матрицы, которые были отработаны на Западе. В том числе вот малороссийская часть, как бы, того же полицейского выросла корня, она меньше проросла, а националист, который был явным диаспором, огромнейшая в Западной Европе, в Америке, она выработала идеологию украинскую, украинский национализм, или украинскую идеологию явным русофобством. И потом потихоньку эту готовую матрицу брали, начали реализовывать на Украине. И вот только 15 лет это произошло, когда явно началось уже это вредить той свободе совести, о которой мы говорим, когда мы начинаем чувствовать, что мы живем не в соответствии со своими убеждениями, со своей историей, мы чувствуем себя как в оккупированной где-то стране, тогда вот начинается теперь начинается реакция. Кто, что, кто мы, какие мы и так далее. И затем вот возникает та ситуация, когда вот эту, те точки зрения, которые скажет сегодня, например, наш президент или наши деятели культуры или другой какой-то истеблишмент в России, как бы это пугается. На самом деле они повторяют только то, что уже давно отработано. Более 100 лет и более. И когда Россия начинает, или общество российское, политику, общество, церковь немножко по-другому смотреть, и действительно возникает тот элемент. А, неужели не все мазепинцы по идеологии с одной стороны, с другой стороны это начинает проникать в массы, и тут начинает кто мы? Есть братские у нас отношения. Вот как бы стереотип еще действительно остается. На Украине уже практически даже пророссийские силы начинают говорить добрососедские отношения, то есть соседские отношения. То есть уже явно холодок. Практически все, очень мало из политических лидеров, кто говорит о братских отношениях. За 15 лет или за 20 лет психологической обработки дает результаты. И самое опасное, это действительно, там государство могло поменять, элиты могут поменяться. Но то поколение, которое за 20 лет учило, то национальные герои Мазепа, там Бандера и Шухевич, то они это упитали не сознательно, а как бы бутербродиком. И оно потом будет выходить. Большинство тех, кто выступает, так сказать, за большей частью за государственное единство, за там цивилизационное единство, то те, кто были либо воспитаны в советское время среди священцев, либо те, кто учились в московских школах духовных, в институтах, университетах, в петербургских, они живые носители. Те, которые не видели этого единства, реально, участь в Киеве, не выезжая дальше Киева, участь, скажем, в других местах, они уже не видели, нет у них общения. И они будут нести только то, что они смогли ухватить на той территории. И надо отдать должное, что действительно вот это наше, даже не геополитическое, геополитическое влияние есть. Вот цивилизационное единство важно сохранить, потому что если оно утратится, то тогда даже если будут называться русские с одной стороны, русские с другой стороны, оно не будет совершенно по-другим. Оно действительно, там проблема, которая говорит галицкую, русскость, и русскость, например, на левом миру, в Украине в то время это была разная русскость. Ну, не совсем разная, но, в всяком случае, она отличалась. И поэтому вот возник тот вопрос украинства. Естественно, украинская идея, та, которая сейчас реализовывается, она была сформулирована большинство польскими дворянством, католической церковью, которая, по сути, отомстила России за развал и раздел Польши. Ведь не случайно, и это исторический факт. До революции, или, в всяком случае, вторая половина XIX века дворянство на правом берегу Днепра, это были польские паны, католические храмы, в том числе униатские храмы до сих пор есть. И, кстати, об этом только тихонько сейчас где-то поднимают там вопрос, что посмотрите, у Бровара, у Вижгороде или даже на Переяславле, там же вот это же католический храм был. Потому что это был в своем имении паны Потоцкие, другие, третьи, десятые строили храм для себя. А холопами мы были. Обыкновенное простое население украинское. И естественно, поскольку оно было, если мало образованное, часть из них ходила в эти же католические храмы, они ту традицию имели. И забыли традицию, например, тот же левый берег, который и на левом берегу были уничтожены или изничтожены греко-католические и католические храмы в ходе освободительной войны. А на правом берегу оно пошло, по сути, присоединение правого берега шло разными этапами. Вот, когда осталась Галичина в результате третьего раздела Польши, осталась под польским владычеством, потом действительно австрийским владычеством. И мало того, православное ощущение в самом Львове, Львовское братство пришло в унию, дольше всех держало, до 1700-х годов. И, по сути, враждебность антирусская возникла только конец XIX века, а в основном в XX веке. И вся ненависть, которая была накоплена аутохтонным русинским населением еще до конца, середины, вернее, XX века, население называлось русинским, по сути. Вся та ненависть, которая была направлена на польскую угнетателей, она потом раз и повернулась, или активно повернула против русских, как национальность, как государство. И вот до сих пор мы выдыхаем. Но на самом деле эта картина тоже уже поменялась. 20 лет назад, когда этот план реализовывался, греко-католический поход на восток, когда греко-католики массово, или, вернее, политики большей частью, захватывали, хорошо там финансировали, захватывали храмы Львовской, Тернопольской области и так далее. Часть людей просто, так сказать, переходила, как бы возвращалась, то за 20 лет этих греко-католики уже достигли какого-то своего апогея. Дальше такая экспансия их где-то остановилась. Теперь они начали работать более аккуратно. Христианская этика, школа, вот кого, вот это опасно, что будет воспитывать и воспитывается как бы в таком действительно, может быть, мягком, может быть, не очень мягком, все-таки русофобском направлении. Это опасность, потому что дети впитываются с такого самого маленького возраста, что они украинцы, они греко-католики. И этот греко-католицизм или католицизм совершенно, конечно, отличный от 19 века. С другой стороны, перепады психологические, идеологические на Украине намного сильнее, нежели в России перепад, скажем, Смоленск, Псков, Москва и Чукотка. Идеологические перепады очень незначительные. А на Украине перепад, скажем, Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, там свои есть нюансы, Волынь, Киев, Чернигов или там Донецк, они очень значительные. Такие ступеньки настолько, что это действительно такой взрыв опасный. Действительно, еще в 96-м году есть у нас такой фонд Аденауэра, Разумкова, он теперь называется, его курил бывший помощник президента Кучмы, и приглашали экспертов именно по религиозных вопросах. И когда один из экспертов, он бывший участник войны, Второй мировой, потерял руку. И было, просто его задела одна фраза, когда ему сказали, что теперь в Украине реализовывается идеология «Украина юбер алис», его, видно, задело, и он взял реплику и в конце сказал такую вещь. Да, мы предполагали, что основной конфликт, который сейчас произошел в Югославии, будет на Украине, потому что у вас перепад очень больше, значительно больше напряжения и столкновения цивилизации католической, мусульманской и православной, вот здесь. И мы думали, что Украина пойдет по этому пути, но реализовала все-таки в Югославии. И в конце-то как много значительного о том, что этот вариант возможен и может, возможно, произойти и на Украине. С тех пор и на Украине работают очень идеологически много фондов, отделений различных организаций, которые целенаправленно работают во все сферы. История, образование, политика, подбор кадров, консультации, советники, очень много. Российское же представительство, хотя все время говорят, вмешательство Москвы, там дела и так далее, оно практически ничтожное. В России даже не работает, по сути, посольство в направлении защиты коренных интересов России как государства. Не говоря уже там, что культурных, языковых, там, религиозных даже не говорится. И вот когда возник вопрос, как нам поступить с Украиной в газ или братство, или, так сказать, или газ, то в этом тоже есть несколько нюансов. Многие, в том числе, так сказать, на бытовом уровне, или достаточно образованные культурные люди, активно выступают, так сказать, отражают где-то конъюнктуру. Что обязательно, надо сказать, каких-то выступлений, докладов против России несколько слов, это как бы правило хорошего тона. Не обязательно грубо, можно и тонко сказать, так сказать, культурно и красиво это воспримется. То теперь начали задуматься, а действительно, если получит Украина этот газ по такой-то цене, что будет с украинским обществом, политиком и так далее. Это оно имеет свою конечность, хотя действительно, по большому счету, ни мы не имеем отношения к этому газу, ни к такому, ни к цене, ни, так сказать, мы только его можем прочувствовать на себе. Но это тоже как, каким-то образом где-то вразумляет. И на Украине очень хорошо научились ими, политикам, использовать всяческие, так сказать, несуразности такого. Более того, скажу, что в России практически, я не знаю, кто, какие структуры там, имеют очень хорошую, правильную, нормальную ситуацию, информацию о ситуации на Украине на всех слоях. Потому что, видя, как реагируют часто на некоторые вещи, думаю, что это или специально, но больше приводит к тому, что просто это не знают. И реагируют как-то достаточно грубовато или с вредом потом к самой России. А на Украине очень четко выстроена эта позиция. Любой факт берется, и завтра он будет использован против России. С точки зрения формирования в обществе, в целом в обществе. Ведь знаете, что врагами становятся часто близкие люди, действительно братья, и очень близкие люди становятся такими врагами, что они мерятся всю жизнь. Даже с другими более живут. И вот на это направлено. И вот это не замечать, наверное, очень опасно, в первую очередь, для России, и в том и для Украины, потому что Украину, конечно, никто не видит в этом мире как не только партнера, а действительно выставляя ее во мной в целом, как посмешище или какую-то вот такую карикатурность, она тоже и Украине вредит, и обществу вредит. Но если воспитает врагами, то потом надо сколько поколений, чтобы выросло новое поколение, которое бы почувствовало, что эта идеология неправильно была, и надо снова что-то делать. Вот каждый из нас практически вырастал в советское время, и мы были как бы тоже действительно патриотами своей страны. Хотя, будучи членами церкви, старались всячески каким-то образом отходить от этой официальной идеологии, как-то ее не воспринимать. И как каждый из нас воспринял, когда это все разваливалось, как трудно было, грубо говоря, выдавливать из себя вот советскость, которая тоже прилипла. Она незаметно прилипла, и это как родное выдавливать. А это если даже сознательно, а большинство же воспринимает это несознательно. И потом будет весьма трудно что-либо сделать. Естественно, что Россию, русскую цивилизацию, у нее есть естественные враги, это без этого никогда не было и не будет. И, как говорил император Александр III, кроме армии и флота у нее нету естественных союзников. А в цивилизационном плане, естественно, общерусской цивилизации, естественно, кроме православия, такого мировоззренческого базиса тоже нету. На языческой или постязыческой, или неязыческой, наверное, этой цивилизации не будет, ведь распалась и римская цивилизация, которая имела по сути, вселенский характер. Она распалась, когда упала идеология нравственностью. Византия упала тоже под где-то внутренними причинами. И Российская империя вот даже в таком теперешнем состоянии, если не возвратиться к каким-то исконным, как вы говорили, мировоззренческим, концептуальным вещам, она тоже исчезнет, не будет, будет что-то другое, хотя нам обидно. Мы бы хотели, чтобы это все-таки не произошло. И очень четко все-таки необходимо вот тот выбор, который был сделан в 1654 году при Ясновской Раде, это те ценности, которые их надо пропагандировать, ведь до того Московское царство не было империей, а стало империей только после того, как объединились эти два государства, несмотря на всю ту перипетию, которая была. И тогда империя общерусская, и там часть великорусская, малорусская часть и другие, они создавали империю вместе. И тут все-таки той дискриминации, о которой говорят, ее не было. Чисто если сравнивать с другими империями. Вот эти ценности надо, конечно, беречь и понимать, что для нас действительно, как христиан, мы не знаем, есть ли логика этого мира, и логика, как вы сказали, действительно, таких взаимоотношений, которые идут сейчас на Украине, в России и в мировом контексте, логика, конечно, да, война между Украиной и Россией. Как бы это ни обидно, может быть, 10 лет назад это нам бы казалось абсурдом, а вот сейчас это, да, в принципе, реальные вещи, которые могут произойти, даже, казалось бы, по ничтожным предлогам или по ничтожным причинам, но это реально. И если не так будут доходить, да, оно дойдет до какой-то... Уже было, так сказать, тренировки там, на той же Тузле чуть ли не мобилизация была, так сказать. В России на это смотрели как на блажь, а на Украине при Кучме, который казалось пророссийский и так далее. Тузла была, Черноморский фронт, Крымская проблема, другие проблемы, которые могут возникнуть. И эту логику вещей, если не менять, то она приведет к этому. Естественно, это будет только, знаете, да, и библейский пример, Израиль и Иудея тоже было в свое время, так сказать, привело к вражде. Соответственно, если исходя из этих всех реалий жизни, то, конечно, необходимо принимать очень важное христианское добродетель, такое трезвение и правильное разумение вещей, принимать их как есть и находить потихоньку мировоззренческий базис, общий базис, он, конечно, по преимуществу есть православный базис, вырабатывать концепцию и потихоньку, грубо говоря, начинать собирание, если не земель, то сначала людей, и потихоньку не возвращаться, но возвращаться, конечно, назад невозможно, а идя в каком-то направлении, общую, вот, общую русскость, общие православные цивилизационные основы продвигать, потому что действительно, можно жить в любой стране, можно жить в любом государстве, исповедовать православие. Но все-таки, когда исповедуешь православие и как образ жизни в сообществе, которое придерживает такие же ценности, это одно дело. А другое дело, когда ты чувствуешь себя в окружении, что весь мир живет так, а ты живешь по-другому. Это совершенно другое ощущение православия. Я имею в виду даже на бытовом уровне. Когда, например, ту же Пасху, ты живешь в каком-то регионе, празднуют все, или 90% людей, это действительно праздник как вселенский, и когда ты приезжаешь в другое место, где Пасху празднуют только 100 прихожан этого храма, а все остальные в это время что хотят делать, или пример даже Великого Поста, когда ты хочешь, или другие хотят жить по этим ценностям, а другие живут по другим ценностям. Это, конечно, тренирует. И, например, действительно, православные западного региона, например, те, которые по-настоящему, в том же Львове, в Ивано-Франковске, они намного православнее по убеждению, по пониманию, нежели на православный, берем тот же Донец, где расцерковленное общество, но вместе с тем нет видимого такого врага. То есть тут и это есть такая особенность. Поэтому сейчас для нас важно вот этот цивилизационный фактор, конечно, то измена, если мы будем на вызове этого времени, на это разделение соглашаться с ним, то мне кажется, что это будет для нас и греховно, и не спасительно, и вместе с тем вот ту свободу совести, которую бы мы хотели иметь, и жить в соответствии с своими убеждениями, должны быть внешние условия. Все-таки Православие 1000 лет жило в Константиновой эре, с 3 века и до 20 века, в имперском периоде. В демократическом очень мало жило. Два первых века, исповеднических века в основном, были, а потом все-таки как бы торжествующие. И теперь переход, может быть, это он исторически оправдан, переход в эту фазу, в которой мы живем, то и либо возвращение к этому историческому православию, либо к исчезновению или уменьшению православия в общемировом масштабе, ну, соответственно, перспективы такому апокалиптическому виду. Вот поэтому тут важны все нюансы, важно, конечно, потихоньку воцерковление народа и там, в том числе политикума, но вместе с тем, даже тоже брать пример советского времени Великой Отечественной войны, когда патриарх Сергий сказал, что война народная и священная, могли бы сказать по-другому или промолчать, но вместе с тем вот это единение, но дало результат, и все-таки была безбожная империя, безбожная страна, но победили врага худшего, и все-таки какой-то, в том числе, уровень жизни и ощущение жизни, свобода, ощущение радости, это было совсем другое, нежели бы мы жили, скажем, сейчас, как тот же патриарх Варфоломей, та община, которая живет в турецкой империи.
Ну, две ремарки есть. Мне кажется, важно. Во-первых, что сон разума рождает чудовище. И на Западной Украине, которая генерирует антирусские силы и антиправославные силы, это главный генератор антирусских и антиправославных сил, это Галичина. Львовщина, Тернополь, Сёна, Франковщина. Они присутствуют в политикуме, очень плотно присутствуют. То есть доля их вообще непропорциональна доле их в составе Украины. Так вот, генератор антиправославных, антирусских интуиций, значит, паразитирует на смешивание понятий, в частности, на смешивание православия и коммунизма. Православная церковь для них – коммунославная церковь, традиционное название, которое унаследовалось еще от времен советской власти, когда подпольники католики называли православные храмы коммунославными храмами. Вот. Ну, чему есть несколько там косвенных подтверждений, там, когда журналы ЖМП там, половину своего объема материала там, вынуждены печатали там, про борьбу за мир, и только вторую половину посвящали религиозной тематике. И так далее. Церковь была действительно свободна. Вот. Но они пропагандируют и проповедуют равенство между православием и коммунизмом. В условиях чего огромный позитивный потенциал на стороне России есть в перспективе, в том смысле, что когда Россия изживет болезнь коммунизма, общий имидж России, а вместе с ней и православие, потому что это самая большая православная страна в мире по факту, хочешь не хочешь, хоть тресни, она так ехала. То есть любящие этому радуются, а не любящие от этого синеют. Но это факт. Так вот, когда Россия изживет из себя рецидивы коммунистического сознания, это огромный позитив для России как таковой и для православия неизбежно в мире. Тогда мы сразу же отнимем массу карт козырей. Ложных козырей из рук тех, которые воюют против России и православия одновременно. Поэтому от России здесь много зависит. Изживание коммунистической идеологии – это снесение этих, всех этих лысых вождей, значит, там, перезахоронение этих, их, этих смердящих останков. Это все очень важный вопрос, чрезвычайно. Потому что до сегодняшнего дня простой, неграмотный галичанин, значит, как заведенная игрушка, болванчик такой, значит, ключиком заведенный, значит, толдычит одно и то же. Что Россия, православие, коммунизм – это близнецы-братья. И ничего не втемяшешь, пока Россия не изменится. Это первая ремарка моя. А я жил там очень долго. Я в России, в смысле, я во Львове пожил 9 десятых своей жизни. И 12 лет там был священником православным. Поэтому я эту ситуацию изнутри хорошо знаю. И второе – это действительно Россия преступно не влияет на Украину. Преступно не влияет на Украину. Американский посол и же с ним, значит, аппарат американского посла в Верховную Раду ходит на работу. Это подтвердит всякий человек, который туда появляется хотя бы один.
Открыто ходят и просто ходят депутатов.
У них есть свои места в сессионной зале, значит, там как купленная ложа в театре. Значит. Они отслеживают, анализируют, записывают наши, ну, я от России не отделяю, Белоруссии, там, от Сербии, Болгарии, наши православные, там эти все, значит, они никак не влияют, что является преступлением России перед историей, перед сегодняшним днем, перед будущим, перед Украиной в том числе. Наши вообще ничего, на баяне играют, это правда, водку пьют на праздники. Вот, является тяжеловесом нашей внешней политики. Вот, понятно, о ком это говорится, значит, такое ничегошеньки не делают, в то время как американцы плотно и хорошо, с педантичностью западного человека работают, причем все кричат по всем каналам о каком-то гипервлиянии России на Украину, которого в принципе нет, в силу всеобщей лени славянской, значит, такой раздолбайства, а кричат как раз те, кто влияет на все, и деньгами, и личным присутствием, и угрозами, и, если нужно, и убийствами. Ну, потому что у нас поубивали массу людей в последнее время, нагло, цинично поубивали, кого на работе, кого на охоте, значит, просто поубивали, и тишина, спокойно, спокойствие, все. Значит, и при этом эти люди, которые влияют на все, кричат о чем-то влиянии, которого в принципе нет, но это плюс тем, кто кричит, и минус в квадрате тем, кто не занимается своей работой.
У нас 9 десятых журналистов получают американские гранты. Или на худой конец поездки. Это... То есть доходит вообще до абсурда. Вся Украина
откуда-то с этими
организациями, которые влияют и на политику, и на общественное мнение, и на все.
Для внешнеполитической, значит, составляющей российской, это большой позор вот так преступно пренебрегать вообще таким могучим фактором, как украинский вектор. Украинское направление. Вот это моя такая, значит, такие, то есть Россия должна изжить коммунизм, изжить из себя. Потому что украинский коммунизм, УКП, Украинская коммунистическая партия, это не РКП. Это довольно конструктивная фракция в украинском парламенте, как ни странно. Вот. Ну, коммунисты везде разные. И русские коммунисты удивляют, что итальянские коммунисты на Мерседесе везде, там еще когда Советский Союз стоял. Они все разные. В Италии много коммунистов, значит, там, в Мастрояне там могут быть коммунистами, там, или там Феллини. Вот, и имеют собственные виллы на Майя острова. То есть коммунисты бывают разные. Украинские коммунисты, они, конечно, конструктивнее русских, потому что они против этого распада. А вот и когда Россия изживет из себя эту заразу, эту, значит, марксистско-ленинскую, это будет фактор стабилизации.
Подтверждение вашей мысли. Сняли наши коммунисты с газеты «Коммунист» профиль Ленина. То есть даже уже такая деталь, о чем-то говорит.